Глава 27. Спустя месяц. Академия магии Эверлейн. С того момента, как Кайл от моего имени подал заявку на участие в академических магических состязаниях, прошел почти месяц. Все это время я активно посвящала учебе и тренировкам, постоянно практиковалась, осваивая темную магию и улучшая стихийную. Магистр Делмер и магистр Бейлс были мною довольны, но после их занятий я чувствовала себя выжатой, как лимон. Однако при этом ощущала странное удовлетворение, понимая, что обучаюсь по ускоренной программе, которую составили специально для меня, потому что мой магический потенциал, а следом за ним и сила, лишь росли. Конечно, приходилось уделять внимание и другим наукам, а также физической подготовке. Однако основное внимание я все же уделяла магии. Я действительно собиралась победить Еву Шевер. И тьма во мне предвкушала состязание с ней, хотя сначала нужно было пройти несколько первых туров. Больше всего мне нравились занятия с Дарреллом, который во время них превращался в сурового преподавателя, то и дело накидывающего часы отработки за малейшую провинность. Эти часы я должна была отрабатывать на свиданиях, поэтому иногда специально дразнила его. Это была наша тайная игра в злого магистра и дерзкую адептку. Правда, вне занятий виделись мы редко. Его расписание было забито настолько, насколько это было возможно. Кроме учебы, он постоянно отправлялся в Небесный дворец. А однажды его на пару дней отправили в соседнее государство, чтобы от имени императора поприветствовать короля, празднующего юбилей. Если честно, сначала я думала, что в таком темпе жить я просто не смогу. Однако даже втянулась, сама не понимая, откуда берутся силы. Я все время была занята, поэтому скучать было некогда. Ни по родственникам, ни по друзьям, ни по Эштону, который пропал куда-то. У меня почти не было свободного времени, и лишь ночью я могла остаться наедине с собственными мыслями. Впрочем, длилось это недолго. Я быстро засыпала. Тренировки с Анной Рэ сделали меня более выносливой, и я научилась некоторым приемам самообороны. Пламя во мне разгоралось все ярче, а тьму я научилась частично контролировать, и она затаилась где-то глубоко в моем сердце. Тьма не пряталась, а ждала своего часа, и я чувствовала, как она растет вместе с драконьей силой. Только испытав на себе, что это значит, я поняла, как сложно бывало Дарреллу сдерживать эмоции, не потому что он был плохим, а потому что они разрывали его. Драконья сила разрывала. Лишь сейчас я в полной мере поняла, что порой мы оцениваем людей, не зная, что происходит у них внутри. Вешаем ярлыки так, будто перед ними не люди, а куклы, у которых внутри пустота. Находясь рядом со мной, Даррелл становился все более спокойным, а я — все более сильной. Мы действительно уравновешивали друг друга, как бы странно это ни звучало. Иногда мы разговаривали про то, что нас ждет впереди, рассуждали о свадьбе, дом Верати, о предназначении друг друга. Нам обоим это казалось странным, нелепым, глупым, но больше не пугало. Вечера, проведенные вместе, были наполнены теплом приближающейся весны, чье дыхание становилось все более ощутимым. Нам нравилось говорить и открываться, ведь, оказывается, мы мало знали друг о друге. А иногда мы целовались как ненормальные, потому что не в силах были бороться с притяжением, искрившим между нами. И эти короткие вечера были наполнены солнечным светом, который порой ослеплял нас обоих. Однако, надо сказать, Даррелл всегда соблюдал границу между поцелуями и чем-то более серьезным. Он знал, когда стоит остановиться, и я была благодарна ему за это, потому что сама нередко забывала обо всем на свете. И для меня существовали только его руки. И его губы, и одно на двоих — дыхание. Что касается свободы, то ее у меня появилось гораздо больше. Я до сих пор занималась в отдельном учебном зале, тогда как Даррелл учился в группе. Но мне пояснили, что у меня особенная программа, и мое обучение должно быть индивидуальным. Однако теперь я часто бывала на улице и ужинала в столовом зале вместе со всеми. Это была моя маленькая возможность пообщаться с Элли и Дэрил. Я понимала, того, что было раньше, уже не будет. Мы не сможем сидеть в парке, болтая обо всем на свете, не сможем дурачиться полночи, не сможем гулять по городу втроем. Но моя привязанность к ним лишь крепла. Я искренне считала их своими подругами. А друзей не предают. Однако в нашей дружбе не было все гладко. Дэрил все больше общалась с Артом, и Элли пропадала в библиотеке. Говорила, что у нее много учебы, но я понимала, Арт нравится ей. Но сколько бы ни пыталась осторожно поговорить на эту тему, ничего не получалось. Также я еще больше подружилась с Леей, которая освоилась в замке и перестала быть такой пугливой. Видения к ней, правда, почти не приходили, однако они и не были мне нужны. В голове я часто прокручивала план о том, чтобы освободить ее от службы во дворце и отправить учиться в академию, как Лея мечтала. С Кайлом и Ше я по-прежнему проводила достаточное количество времени. И хотя они все время ругались, как кошка с собакой, я замечала, как внимательно иногда смотрит демонитка на ангела. Без нежности или восторга, который присущ многим девушкам, а с уважением. Кажется, Кайл действительно нравился ей. Да и он видел в ней не просто дочку главы северного картеля, а кого-то большего, хотя и не показывал этого. Они все время спорили и ссорились, но я понимала, что оба благотворно влияют друг на друга. Эштон постоянно где-то пропадал. Мы виделись пару раз, но каждая наша встреча была не дружеская, а будто официальной. Словно между нами ничего и не было. А потом он и вовсе на какое-то время уехал из академии. Но куда и зачем, я не знала. Иногда я грустила от того, что все так вышло. Но ничего не могла изменить. А еще, на мое удивление, мне писала принцесса Этель, которая по-прежнему находилась в Ивовой долине, отбывая свое наказание. И, кажется, там ей было очень скучно. Поэтому она изводила меня длинными письмами с подробным перечнем того плохого, что у нее произошло на этой неделе, какие новые недостатки она обнаружила в храмовом комплексе и какого она мнения о каждом из жрецов и жриц. Этель ничего не разрешали, кроме как молиться в храмах, работать в огороде и читать книги. Книги ей, разумеется, тоже не нравились, потому что это были не любовные романы, а занудные философские трактаты. Поэтому мне пришлось тайно отправить ей пару книжек, чтобы она не сошла с ума от скуки. Сначала я не понимала, почему она не отстает от меня. И только потом до меня дошло. У нее не было подруг. А я вот-вот должна была стать ее родственницей. Даррелл тоже понимал это и однажды поблагодарил за то, что я так хорошо отношусь к его сестре, несмотря на ее поведение в прошлом. А еще я была благодарна Этель за то, что она ни слова не сказала о моем брате. Тому я желала лишь счастья. Другого мой брат не заслуживал. Кстати говоря, Том решил остаться в столице. И сколько бы я ни уговаривала его в переписке вернуться домой, не соглашался. Сказал, что там ему скучно, а тут есть простор. Впрочем, тетю и бабушку Том тоже не слушал. Решил остаться в столице и точка. Упрямец.
«Сегодня ты должна вызвать демона второго уровня, адепт Кардер»,
своим по обыкновению неприятным тоном сказал магистр Делмир. Скрестив на груди руки, он стоял у стола и смотрел на меня, как на таракана. Демон второго уровня — это сложно. Их могут призывать лишь сильные старшекурсники, чья специализация — демонология. Однако я, как местный уникум, должна была уметь делать и это. А еще должна была знать азы магии крови, темной ритуалистики и разбираться в нежити. Вернее, в том, как ее уничтожить. Хорошо, что меня не стали заставлять заниматься некромантией. Этого бы я точно не выдержала. Магистр Делмир в шутку называл меня универсальной темной единицей, у которой силища много, а куда ее направить — непонятно.
«Если вызовешь, я дам тебе кое-что интересное. А вот если нет...»
«То не дадите?»
«Дам», — скривил губы магистр. «Ну, по лбу. Приступай».
Пришлось рисовать сигил, а потом сосредотачиваться и взывать к тьме. Это стало для меня привычным делом. Последнее слово на старом магическом, и сигил засиял голубым светом, зазвучав тонко и протяжно, как струны скрипки. Воздух стал свежим, будто горным. В нем почувствовались ароматы трав и цветов, что растут на склонах. Волос коснулся ветер, и раздалось тихое девичье пение. Только слов разобрать было нельзя. Через мгновение в воздухе появилась знакомая рябь, а после прозрачный шар, в котором была заключена прекрасная дева с синими волосами и бледной кожей. Необычная, но красивая. С раскосыми фиалковыми глазами, без зрачков и бескровными губами. Облачена она была в старинную одежду с широкими расшитыми рукавами, а голову украшал венок из полевых трав. Я засмотрелась на нее, но вовремя взяла себя в руки. Это демон. Рождение зла. Один из слуг темного бога. Чем выше был уровень демона, тем более красивую форму он принимал. Занимаясь с магистром Делмиром, я поняла одну странную, но логичную вещь. Зло должно быть или красиво, или безобразно. Чтобы притягивать... и пугать. Только так оно может заполучить живых существ. Это добро выглядит обыденно, порой неприметно, потому что оно притягивает не внешним видом, а тем, что находится внутри.
«Отлично. Можешь пообщаться с демоном», — кивнул магистр Делмир.
Он держался спокойно, однако в его глазах промелькнуло что-то странное. Что-то похожее на удивление. Демон смотрел на меня своими удивительными фиалковыми глазами без зрачков и вдруг улыбнулся. Совсем как человек. Зубов у него, правда, было в три раза больше, мелких и острых, как у хищной океанской рыбы.
«Тебе многие говорят в мире бездны», —
сказал демон, разглядывая меня.
«Та, в которой переплелись тьма и свет.
Эйна».
«И что же тебе говорят?»
— спокойно спросила я.
«Разное. Кто-то хочет разорвать тебя на кусочки.
кто-то сварить в котле, кто-то содрать кожу».
От этих слов у меня появилось ощущение, будто по доске скребут ножом, и захотелось закрыть уши руками. Но я сдержалась и поинтересовалась, «А ты что хочешь сделать?»
«Поцеловать»,
— прошептал демон и облизнул губы синеватым языком.
«И высосать все, что есть в твоем теле и в твоем сердце.
Эйный лакомый кусочек. Ты деликатес, девочка.
Как же мой собрат упустил тебя?»
У меня по спине побежали мурашки от этих слов. А магистр Делмер велел, «Запечатай демона, адепт Кардер, и отдай капсулу мне». Я послушно кивнула. Демон закинул голову и беззвучно рассмеялся, а в комнате вдруг стало темно. Поднялся ветер. Вместо свежего горного воздуха запахло кровью, так как пахнет на бойнях. В углах сгустились тени. Я видела, как их щупальца тянутся к нам.
«Давай, Ардер, быстрее!»
— прикрикнул на меня магистр Делмер.
«Не я, так братья мои и сёстры сожрут твою искру вечности. Тьма поглотит тебя окончательно».
«Заткнись!»
— твердо сказала я. И прежде чем демон успел выдать что-то еще, запечатала его в капсулу вечности, откуда он не мог выбраться. Послышался яростный рев, но почти тут же стих. На пол упала капсула, внутри которой теперь находился демон. Я подняла ее и передала магистру Делмеру, не понимая, что происходит. «Что не так?» — все же спросила я.
«Ты вызвала демона не второго уровня», — хрипло сказал он.
«А какого?»
«Первого».
Едва я отдала капсулу магистру Делмеру, как силы покинули меня, и я с трудом устояла на ногах. Голова закружилась, а ноги стали ватными. Ко мне тотчас подскочила Анайре и усадила на стул. Она сказала что-то преподавателю на эльфийском, а он ответил. Только что я понятия не имела.
«Ты потеряла слишком много сил. Выпей».
Магистр Делмер сунул мне какую-то флягу, и я послушно сделала большой глоток. Огненная жидкость обожгла рот, и я выплюнула ее прямо на магистра, решив, что меня снова пытаются отравить. Он мученически возвел глаза к потолку.
«Адепт Кардер, еще ни разу ни один студент меня не плевал. Поздравляю, вы стали первой!»
— проворчал он недовольным голосом, отряхивая мантию. — Что вы мне дали?
— Виски!
— пожал плечами магистр Делмер.
— Иногда нужно сделать пару глотков, чтобы прийти в себя после работы с демонами. Особенно если это демон первого уровня.
Я снова закашлялась.
— Вынужден поздравить вас второй раз за день. Вы одна из немногих адепток, которым удалось вызвать демона первого уровня за столь короткий срок обучения. Я уже говорил, что вы несокрушимая сила, но при этом понятия не имеете, как этой силой управлять.
— Так научите меня. Вырвалась совершенно случайно.
«А я что делаю? Кан-кан для вас исполняю?»
— иронично вопросил декан темного факультета.
«Вместо того, чтобы поблагодарить своего преподавателя, вы его обливали и унизили. Замечательно. Продолжайте в том же духе. Станьте самой незабываемой императрицей за всю историю. Не понравился чиновник. Плюните в него».
«Интересные у вас разговоры»,
— появился вдруг в учебном зале магистр Бейлс.
«Что вы тут делаете?»
— прищурился магистр Делмер.
— Пришел на занятие, а вы до сих пор не соизволили уйти.
— К сожалению. Вернее, к счастью, мы не заметили, как закончилось одно занятие и началось другое.
— отозвался декан темного факультета.
— Видите ли, адепт Кардер только что вызвала демона первого уровня. Полагаю, теперь у нее упадок сил.
— Что адепт Кардер вызвала?
— изумился декан стихийного факультета, глядя на меня так, будто я сама стала демоном.
— Демона? Или вы глуховаты, коллега?
— Поэтому вы решили напоить ее... «Этим?»
— глянул на фляжку с виски магистр Бейлс.
«Чтобы она восстановила силы», — нахмурился магистр Делмер.
«Не знаю, как у вас, а у нас силы восстанавливают сладким».
«Не знаю, как у вас, но у нас силы тратятся столько, что сладкое не помогает»,
— передразнил его коллега. Когда они бывали наедине, то всегда вели себя так, будто только что окончили академию. Однако на людях оба держались холодно и высокомерно.
«Спасибо, что лишили мою адептку сил перед важным занятием»,
— поблагодарил магистра Делмера магистр Бейлс.
«Да не за что. У вас такие занятия, что можно вообще на них не ходить. Бесполезные».
«Что вы сказали?»
«Вы действительно глуховатые».
Магистры уставились друг на друга так, будто готовы были начать драку. «Извините», — вмешалась я, чувствуя себя уже намного лучше. «А занятие будет?»
«Сможете продолжать заниматься».
Внимательно посмотрел на меня декан стихийного факультета. «Да».
«Тогда даю вам передышку на 10 минут. И начнем. Хочу, чтобы вы освоили огненный ураган».
Огненный ураган — одно из самых мощных заклинаний для огневиков. Его дают лишь на старших курсах. Наверное, я должна была чувствовать себя особенной, но нет, я чувствовала себя смертельно уставшей. Огненный ураган мы освоили. Для этого после теории пришлось переходить в тренировочный зал, в котором обычно тренировались огневики-старшекурсники. На стенах там была специальная негорючая обшивка. Таких залов было несколько, но я со своей группой тренировалась в другом, самом маленьком, предназначенном для первокурсников.
«Неплохо, неплохо», — сказал магистр Бейлс,
когда я продемонстрировала ему заклятие, но в миниатюре, ибо настоящий огненный ураган мог достигать размеров целого замка. «Спасибо, магистр».
«А ведь недавно вы боялись не сдать мне экзамен по стихийной трансформации»,
— вдруг вспомнил он. Я вздохнула. Это было в конце прошлого семестра. Оказалось, будто прошло несколько лет. «Мне действительно было сложно», — ответила я, хотя я и тренировалась каждый день.
«Ваша сила была запечатана, я в курсе»,
— кивнул магистр Бейлс.
«Знаю, что вы старались, адепт Кардер. В своей группе вы были одной из самых старательных учениц. Но до сих пор есть кое-что...»
Он замолчал. «Что, магистр?»
«Как ваш декан, хочу знать. Вы действительно собрались участвовать в академических магических состязаниях?»
«Да», — удивленно ответила я.
«И вы знаете, кто ваш основной противник?»
«Ева Шевер». Вырвалось у меня, он покачал головой.
«Нет, адепт Кардер, это не так. Ваш основной противник — вы сами. Помните, что я говорил вам с самого начала обучения? Самоконтроль».
«Вот что самое важное для стихийного мага», — подхватила я. «Если научитесь концентрироваться на своей силе, то сможете контролировать ее. Я помню наизусть».
«Рад, что помните. Вы не должны терять самоконтроль, Белль»,
— вдруг мягко сказал магистр Бейлс.
«Теперь, когда ваша сила настолько велика, мы всегда должны контролировать себя и свои желания, которые тьма будет диктовать нам. Не знаю, что случилось между вами и Евой Шевер, могу лишь догадываться. Но знаю, что вы не должны терять контроль над собой в любой ситуации. Ваша идея участвовать в состязаниях — это потеря контроля. Не об этом вы должны думать. Хотя, надо признать, господин ректор сообщил, что император доволен этим».
«Я хочу участвовать не для того, чтобы доказать другим свою силу», — тихо сказала я.
«Для чего же?»
«Хочу доказать Дарреллу, императорской семье, что достойна быть одной из них.
И хочу показать Еве Шевер ее место».
«Ха-ха-ха-ха!» — прошептала тьма и расхохоталась. С моих губ сорвался злой смех, и магистр Бейлс покачал головой.
«Самоконтроль, Белль, самоконтроль», —
повторил он. И я резко перестала смеяться, поняв, как странно это выглядит со стороны. Занятие закончилось, и я направилась к выходу из тренировочного зала.
«Я горжусь вами», —
вслед мне сказал магистр Бейлс. Я обернулась и улыбнулась ему. «Я рада быть вашей адепткой. Я принадлежу стихийному факультету и благодарю вас за то, что учили меня. Из искры возгорится пламя», — коснулась я груди, вспоминая девиз огневиков. Магистр Бейлс улыбнулся и тоже приложил руку к груди. Это было наше приветствие. Приветствие всех стихийников. Больше в этот день занятий не было. Я в сопровождении гвардейцев и телохранительницы направилась по коридорам замка на улицу. Захотелось подышать свежим воздухом. Как и всегда, мне почтительно кланялись и провожали взглядами. За последнее время я немного привыкла к такому вниманию и старалась всем отвечать на приветствие. Хотя Даррелл говорил, что не стоит. По правилам этикета следует проходить мимо и изредка поднимать в знак приветствия руку, а не улыбаться и кивать в ответ. Но разве я могла так сделать? Выйдя на улицу, где расцветал вечер, я полной грудью вдохнула воздух. Все еще прохладный, но наполненный ощущением скорых перемен. Перелетный месяц всегда был для меня особенным. Снег таял, небо становилось выше и звонче, а солнце светило ярче. День постепенно увеличивался. Закаты и рассветы набирали силу, окрашивая небо яркими красками. Предчувствие чего-то нового и светлого переполняло меня, и настроение было отличным. В одиночестве, если не считать охрану, я прогулялась по парку, насладилась золотисто-оранжевым закатом и направилась к замку. А за ужином я хотела встретиться с подругами, однако мои планы поменялись. Ко мне подскочил помощник ректора и сообщил, что со мной хочет увидеться мой брат Том. Он специально приехал в академию, получив для этого особое разрешение. Я едва не запрыгала от радости, но пришлось сдержать себя. Вокруг были адепты, которые наблюдали за каждым моим шагом.